Все реально утілити в життя неможливу мрію. Бути героєм для своїх дітей. Маючи обмеження, жити без обмежень. Це реально. Є світло і темрява. Є рука, що витягує з прірви. І є надія. В ефірі програма «Це реально».
Вітаю вас, шановні слухачі Світлого Радіо. В ефірі програма для чоловіків і про чоловіків «Це реально». І тема нашої програми – «Чоловік на шляху люті». Поговоримо про те, чому чоловіки стають на цей шлях і як звідти повернутися. Долучайтесь до нашої розмови і ставте ваші запитання за номерами. В Києві 044-280-03-05, на мобільний 067-123-7575, за вайбером 093-558-44-12 або в скайп «Світле радіо». Тож, в прямому ефірі на «Світлому» з вами я, ведучий програми «Це реально» Сергій Цвітковий, наш гість Євген Будай, пастор Євангельської церкви «Спасіння», місто Українка. Євгене, дякую за те, що завітали до нас.
Слава Богу.
Про що сьогодні піде мова? Статистично чоловіки, як відомо, набагато більше за жінок схильні до агресії, частіше скоюють злочини, насильство, мотивовані саме гнівом. І ви особисто свого часу пройшли шляхом люті, гніву, насильства, але сьогодні завітали до нас в якості пастора Євангельської церкви, яка проповідує Христа, що навчає не противитись злому, і якщо хто вдарив тебе по лівій щоці, то так само поставити йому і право. Тож, що це був за шлях, яким ви пройшли? Будь ласка, розкажіть свою історію.
Я в районі 90-х годів попав на вулицю, і так називаємо лихі 90-ті мене захватили. Жизнь у мене катилась по наклонной плоскости, и я жил по принципу «если не я, то значит меня». И образ жизни был такой, что я выпивал, я гулял, воспитался на улице. И в один из вечеров было распитие спиртных напитков, вследствие которого я совершил преступление, лишил человека жизни. Я зарезал своего на тот момент парня, с которым я проводил время свободное. И мне тогда казалось, что ту обиду, которую мне нанесли, другого пути, как решение убить человека, я просто не мог найти. И совершил преступление. С момента этого я ушел в розыск, я убежал с места преступления и скрывался порядка 2,5 лет, до тех пор, пока я не встретил своих старых знакомых, и они мне рассказали, что «Женя, тебе только Господь может помочь, и только выход в Иисусе Христе». Я сразу не поверил и сказал, что человек произошел от обезьяны. Мне задали вопрос, почему сейчас от обезьяны люди не происходят. Я задумался. Через 2 недели я пошел в их общину, куда они ходят. Это был город Вишневый, Церковь Спасения. Там я покаялся. Был призыв, кто хочет изменить свой образ жизни, свое мышление, кто чувствует, что он грешен перед Богом. Давайте мы за вас помолимся, за меня помолились. И я почувствовал, что меня не отталкивает собрание, меня не отталкивает присутствие людей, которых я первый раз увидел. Я стал посещать эти служения, и мне понравилось то, что мне никто не делал упреков за то, что я совершил, хотя знали уже братья, сестры тогда о моем поступке. Но меня принимали таким, каким я был. Мне помогали, советовали, что необходимо сделать. И я внутренне, я сам понимал, что мне необходимо предстать пред законом и ответить за свои грехи, ответить за то преступление, которое я совершил. Но я боялся наказания, боялся того, что милиция со мной как поступит за мое преступление. Это уже порядка было около 3 лет. Большой срок. У меня был официальный розыск по стране. Везде было в газетах, везде внимание, розыск, там преступник разыскивается. И дома были постоянно засады, где жила моя мама, живет сейчас. И я вот боялся того, что со мной сделают. Вот внутренний какой-то страх я не мог преодолеть к тому, что я должен был оказаться в тюрьме. И в одно из служений я стал посещать уже служение домашней группы. На одном из служений мне предложили, чтобы за меня помолились. И во время молитвы, когда за меня молились, я почувствовал, что я как-то начинаю чувствовать какую-то вот внутреннюю, не знаю, как словами можно выразить, но непередаваемую силу, как будто бы что-то вырывалось из меня, из моей грудной клетки. Я смотрел на свою грудную клетку, я думал, она сейчас расколется на две половинки, оттуда что-то вырвется. Молились, и кто-то в один момент сказал: «Злой дух убийства, выйди вон из души Жени во имя Иисуса Христа». И меня попустило, как бы я так обмяк, хотя до этого меня братья держали, руки в обхват мои взяли, один склонился надо мной, чтобы я ничего не разбил, никого не побил там. И у меня потекли слезы, у меня выражение лица сразу поменялось. Через несколько дней я почувствовал, что у меня страха нету. Я задал вопрос, где же делся страх? И уже потом, читая Священное Писание, я увидел, нашел тот стих, где написано, что любовь Божья излилась Духом Святым, который дан был нам, и уже позже нашел также, что Его совершенная любовь изгнала всякий страх. Я получил ответ, где делся страх. Благодаря тому, что я почувствовал отсутствие страха, я принял решение, что мне надо быть честным, раз я уже стал на этот путь, то нужно не сворачивать его с этой дороги, и идти в милицию, сдаваться, и что и совершил. Спустя 2 года 8 месяцев я прошел в Генеральную прокуратуру, сдался, я был со своим защитником. Тогда генеральные прокуроры не поверили, что такое может быть, что человек пришел за убийство, будучи в розыске, с повинной, сказали: не мешайте нам работать, уходите отсюда, и в таком плане. Но видя настойчивость моего защитника, он говорит: да вот документы лежат, вот тут называет мою фамилию, что он в розыске был, вот пришел, сдается, вот он за дверью стоит, закройте его, посадите в тюрьму, и они еще больше говорят: такого не может быть, идите отсюда, не мешайте нам работать. Но, видя опять нам напористость моего защитника, все-таки решили посмотреть, увидели, какой район, отправили нас в Печерскую прокуратуру, мы туда пришли, и уже начались следственные действия, потом уже позже был вынесен приговор, на основе которого мне дали уже в общей сложности 12 лет. 9 из них я отсидел в колонии, 3 года не досидел, за хорошее поведение был условно-досрочно освобожден. Вот такая у меня интересная история получилась.
Ну от Євген, дійсно, от після от такої переміни, да, яка трапилась у вас, ну як трапилась, да, після молитви, просто чудо, да, відбулося.
Звісно.
Як ви от дивитесь на той момент, коли от саме відбулося, да, оце вбивство? Що то було? Так? Що це от трапилось з вами як з людиною? От, як можна було перейти от цей кордон, да, цей Рубікон? Все ж таки це так серйозно. І що це людина має відчувати, щоб це отак от, щоб піти на такий крок? Як ви тепер оцінюєте, що тоді відбувалося з вами?
Тогда я даже до сегодняшнего дня я помню все в деталях, все, что как происходило, потому что я находился в сознании. Я понимал, что я делаю. И мне те ребята, которые были рядом со мной, они спрашивали: Женя, зачем ты это делаешь? Я говорю: я хочу лишить человека жизни. То есть, ну, вроде бы какая-то внутренняя сила мной руководила. Я видел, что я делаю. Я понимал, что я делаю. И в то же время я не хотел останавливаться. Мне какая-то вот цель я себе поставил, что нужно это сделать. И это из-за того, что я просто не мог, не знал другого пути, как из этой ситуации выйти.
Вот что попал. За ситуация? Это была образа?
Обида, да, обида была. Обида. То есть мне какие-то слова, какие-то действия со стороны моего, ну, на тот момент товарища, то есть были обидны. И я подумал, что, ну, простить это невозможно. И поэтому я совершил это ужаснейшее преступление. Но уже задавая вопрос, когда были судебные разбирательства, задавал вопрос ребятам: ну почему вы меня не остановили? Почему вы не взяли, ну, не ударили меня чем-нибудь по голове, чтобы я упал? Я завтра бы проснулся, я бы вам спасибо сказал за то, что вы остановили меня. Невыражение: к тебе нельзя было подойти. Мы боялись, а мы не могли уйти, и мы к тебе боялись подойти. Вроде бы как мы скованные оказались, вроде бы какой-то в тот момент как бы дух всеми овладел. С одной стороны, ребята не могли не сдвинуться с места, убежать не могли и ко мне не могли подойти. Он говорит, мы боялись того, что ты с нами начнешь это делать. Потому что преступление было достаточно серьезное, тяжелое. И вот такой дух на тот момент овладел мной. І виходить, що сковані були всі, які там присутствували.
Тобто, от коли чоловік підходить до такої межі, то це така серйозна річ. Тобто це духовні якісь процеси, це не просто якісь емоції.
Абсолютно. Це не були емоції. Це не були емоції. Я думаю, зараз, оглядуваясь назад, я вважаю, що на протязі це не було спонтанністю. Этот образ жизни, который я вел, он просто как снежный ком накатывался. То есть где-то было изначально заложено неправильное семя, неправильное основание было заложено, неправильный был сделан изначально выбор. И ты пошел по этой дороге, но она оказалась совсем не вверх, а оказалась вниз, и ты катишься по наклонной плоскости. Поэтому то, что произошло, это уже было следствием образа жизни, который я вел все эти годы до того дня.
Неймовірні історії життя справжніх чоловіків. В ефірі програма «Це реально».
Шановні радіослухачі, хочу нагадати вам телефони нашої студії, тож доєднуйтесь до нашого прямого ефіру за такими номерами. Міський номер 044-280-03-05. За мобільним 067-123-75-75, за вайбером 093-558-44-12 або на скайп «Світле радіо». Євгене, а чи підходять до тебе зараз чоловіки з такими питаннями, що от бувають моменти, що я переживаю таку лють, такий гнів, що мені здається, я не можу себе контролювати. І я починаю чинити навіть там до близьких мені людей щось таке, за що я потім жалію, що я пішов на це. Чи підходять, і як ти ведеш розмову, що ти таким чоловікам радиш, і як ти їм пояснюєш ситуацію, як з неї виходити?
Очень хороший вопрос, спасибо. І на самом деле, що відбувається? Спочатку ко мені приходили і те люди, которые нуждались в таком вопросе, они подошли с другой стороны. Они у меня спрашивали: «Женя, как ты, будучи убийцей, ты можешь говорить о Боге, ты можешь теперь говорить какие-то правильные вещи, выход из сложившейся ситуации? Что ты можешь посоветовать, если ты сам убийца?» И они ставили меня своими вопросами в тупик. Я поначалу не знал, как отвечать. Ведь действительно, ведь я же лишил человека жизни. А теперь я говорю о Боге, теперь я говорю правильные вещи. Как мне соединить эти два момента? И я размышлял, молился долго, и Бог мне дал понимание. Я задавал вопросы Господу, я спрашивал: «Господь, вот ставят меня в тупик такими вопросами. Что мне делать, что мне отвечать?» Бог мне дал понимание, чтобы я вспомнил историю Моисея, который тоже совершил убийство, но потом Господь его могущественным образом использовал для того, чтобы он вывел его народ. Бог мне дал воспоминания, чтобы я посмотрел на историю Павла, который тоже он одобрял убиение христиан, того же Стефана, и гнал христиан, всячески притеснял их. Но потом, после того, как он встретился с Иисусом, Господь могущественным образом использовал Павла. Я понял, что мое прошлое – это не мое будущее. Мое настоящее, вот то, чем я сейчас живу, вот это мое будущее. И Бог показал мне, чтобы я не смотрел и не зацикливался на том прошлом, которое было у меня. После того, как я принял это слово от Господа, и уже в следующий раз, когда ко мне задавали ребята, что, мол, как же так произошло, ты там убийца, здесь ты о Боге говоришь, и теперь ты рассказываешь выход из всех ситуаций, то я объяснил эти вещи. И только тогда стали меня слушать: «Ну хорошо, теперь мы тебя послушаем». И это злость, это лють, так называемая, да, к такому, как человек подходит, и как ему бороться с этим совсем. Я считаю, что это заложено изначально в том, что должно исходить от настоящего мужчины. Если мужчина не берет ответственность за себя, в моем случае я не брал ответственность за себя, я как бы плыл по течению, считал, что все так живут, значит, и я так буду жить, и я не брал ответственность. Я ни за что не отвечал, я считал, что мне все должны, и я никому ничего не должен. Я так говорил, я вам ничего не должен. Но на самом деле это и то, что мне все должны, а я никому, от меня ничто не должно было исходить для людей, для своих родных, для своих близких, для своих там сестер, для матери моей. Я считал, что только мне должны, а я ничего. Это и привело меня к тому, что во мне родилась некая такая гордость, наверное, противление, что я никому ничего не должен, ничем никому не обязан. И это и возродило ко мне вот эту злость, когда потребовалось, что, оказывается, я должен, в тот момент должен был простить, должен был уйти от этой ситуации, от этого конфликта. А я считал, что я не должен это сделать. Я не умел отдавать, а только умел принимать. И поэтому вот это и сыграло в тот момент эту незабываемую... Это нельзя сказать, что это ошибка, это грех, это преступление, о котором я не забываю и помню всю свою жизнь. Единственный момент, что я глубоко убежден, и я верю, что Господь простил меня, и теперь Господь не вспоминает мне эти грехи. Я не могу сказать, что Бог забыл об этих вещах. Не написано, что Бог забыл. Бог не вспоминает. Написано, что Господь обещал, что я грехов твоих не вспомину более. Поэтому Бог мне их не вспоминает. Я в это поверил, я поблагодарил Господа, я с этим живу. И я другим советую, что для того, чтобы перебороть вот эту злость, для того, чтобы избавиться от этой злости, человек должен научиться отдавать. Когда он будет отдавать, его сердце будет наполняться добром, его сердце будет наполняться любовью, потому что Божья любовь, она дает. И тогда человек будет способен, в данном случае любой мужчина, будет способен, когда он сталкивается с какими-то ситуациями, трудностями, что ему нужно преодолеть эмоциональное состояние или какие-то чувства гнева. Из-за того, что он способен отдать, он отдаст, он простит, он покроет любовью, потому что у него это заложено. Он способен отдать.
Угу. Це цікавий підхід, тобто треба себе вчити займати позицію, якби не людина, яка зверхньо на інших дивиться, так, як мають до мене ставитись, як мають мене поважати, як мають мене цінувати, так, як мають зі мною поводитись, як там з головою родини або з достойним чоловіком, а більше ставити себе в позицію того, хто дбає про інших.
Звісно.
Такий, я не знаю, як психологи радять, для мене це цікавий підхід в цьому питанні.
Ти должен бути, просто мужчина должен бути сильнее того, що он обижається на що би то ні було, на кого би то ні було. Он должен бути сильнее. Його внутренняя природа, то, что Богом заложено в нем, мужчина способен отдать, и он покроет. Что сильнее, обидеться или простить?
Думаю, что простить это важче.
Конечно, тяжелее. И простить подвластно сильному человеку.
Евгена, сильный человек. Евгена, у нас есть питання від Віктора. Він просить, він не уточнює, що саме, але щоб ви трошки поділились тим, як ви жили в колонії. Я так розумію, вже будучи віруючою людиною, як ви пройшли цей шлях перебування в колонії?
Віктор, спасибо большое за вопрос. Это целый период жизни в колонії был. И действительно, если бы не Господь, то было бы очень тяжело. И я задавал вопрос, почему написано, что Господь был с Иосифом? Везде, где бы Иосиф был, тот, которого мы читаем в книге Бытие, везде. Даже когда Иосиф был в темнице, написано, Господь был с Иосифом. Я задавал вопрос, почему же Господь был с Иосифом? Что такого Иосиф делал, что Господь был с ним? И когда я прошел тюрьму, так, я так назову, что я прошел тюрьму, отсидел эти года, Я посмотрел, оглянулся назад, и я увидел, что благодаря тому, что изначально от первого своего шага в тюрьму и до того, пока я не вышел из тюрьмы, я не прекращал служить. И поэтому я верю, что Господь был со мною, потому что я не останавливался в своем служении. Были разные моменты в тюрьме. Изначально, как только я переступил порог тюрьмы, да, хоть это была Лукьяновка, хоть это была уже колония, на которой я отбывал полностью наказание, я не стеснялся сказать, что я верующий человек. Угу. Я живу с Господом. Со мной у вас не будет никаких проблем. Я это говорил работникам администрации, я это говорил тем заключенным, с которыми я сталкивался, так называемых там смотрящими за отрядом, вот, те, которые придерживаются каких-то там воровских понятий, воровской идеи. Я им всем говорил, я человек верующий. Я не боялся это сказать, что я верующий. Я не боялся себя назвать тем, кем я прежде всего себя считал и кем меня видел Господь. И поэтому я не останавливался в том, чтобы служить. И благодаря служению мне было чем заняться. У меня не было времени, не было разных мыслей, что мне делать, как мне поступать.
А в чем полегало служение?
Там было служение в нескольких, там было служение христиан-баптистов, было служение церкви харизматического вероисповедания. И поэтому я был в служении непосредственно.
Це як би така церковна спільнота при колонії.
Конечно. Ага. А заключенные с разных отрядов. Было разрешение от администрации, что мы собирались. Ну, допустим, я большую часть собирался в клубе. У нас было отведенное время. Мы проводили настоящее богослужение с прославлением, с поклонением, с молитвами, с проповедью. У нас была кафедра. Все у нас было как на служение. Единственный такой момент, что когда я столкнулся в зоне... В колонии есть так называемый общак, воровской общак. И когда я уже оказался в колонии, то я же знаю, что верующий человек, я как верующий человек, я приношу Богу десятину. И у меня стал вопрос, куда мне приносить десятину? Где это? Хорошо, я приношу десятину в церковь, а здесь ко мне подходят и как бы мне надо на общак, там просят на какие-то воровские моменты. И я задавал Богу вопрос, как же так, что же делать? Но братья, которые покаялись в колонии и которые не видели, как проходит служение на свободе, они мне говорили, надо отдавать Богу Богова, кесарю кесарева. Угу. То есть это десятина Богу, а на общак нужно давать само собой. И вот я как бы поначалу, я только покаялся, и уже через 6 месяцев я сдался, поэтому уже будучи в тюрьме, я был молодым христианином, и со мной никто, у кого-то спросить, как себя вести в тюрьме, мне просто не было у кого. Только Господь, молитва, и там все вопросы и все ответы. Поэтому я задавал Богу вопрос, Господь, а как же мне, ты мне в слове своем покажи, как мне выйти из этой ситуации? И в послании к Коринфянам апостол Павел пишет такие стихи, где он говорит о идоложертвенном, что говорит, идоложертвенное есть что-нибудь, или идол есть что-нибудь. Но Павел тут же отвечает, нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. И Павел говорит, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете и там приносить, и сюда приносить. Не можете быть участниками трапезы Господней, трапезы бесовской. Я принимаю это место Писания как ответ от Господа. Я становлюсь на позицию, что я теперь буду приносить жертву только Богу. То есть буду давать только десятину. А на общак я давать не буду. И я начал молиться на основе этого Писания и говорить Господу, чтобы Он защитил меня и дал мне мудрости, стойкости, потому что я понимал, придет такой момент, когда ко мне придут и попросят, Женя, а теперь давай на общак. И пришел такой момент, когда я получил передачу от родных, я только отделил десятину, в качестве там продуктов каких-то, потому что в колонии продукты – это деньги. И ты как бы оценил свою передачу, сколько она стоит, и вот десятую часть этими продуктами у нас была специальная ячейка, все брать, мы приносили, потом мы могли это обменять эти продукты на там, вещи, на, там, допустим, зубную пасту, щетки, то есть что угодно можно было обменять в колонии. И как только я отделил десятину, ко мне приходят и говорят: Женя, вот там надо на общак, нам там надо дать, и все. Я говорю: вы знаете, я даю Богу десятину, на ваш общак я ничего не дам. Я почувствовал, что сам Бог был со мною, и я был способен сказать этим людям то, как я живу по-настоящему, что у меня не просто Слово Божье, я его ношу там и никогда не открываю. И поэтому, ну, сразу это воспринялось очень агрессивно, но ничего не смогли сделать, все, меня оставили в покое. И с того момента я определил себя, как я должен поступать. Поэтому в колонии, независимо от того, это колония, это где бы это ни было, всегда, я понимаю и верю, что мужчина, как и любой другой христианин, он стоит перед выбором, в чью сторону ты пойдешь. В сторону Господа или в сторону от Господа.
Це цікаво, ти мені зауважив, тут, як раніше ти сказав, чоловік має взяти на себе відповідальність, за себе, так? Да. А тут виходить, ти взяв відповідальність якби ще от за свою віру. Якщо я вже назвався віруючим, то я не тільки назвався, а я відповідаю за те, яким чином я цю віру показую, як я чиню, чи згідно неї, чи ні. Шановні радіослухачі, хочу нагадати вам телефони нашої студії. Міський номер 044-280-03-05, мобільний номер 067-123-75-75, за вайбером 093-558-44-12 або на скайп «Світле радіо».
Про що говорять чоловіки? Пригоди, автомобілі, перемоги, гроші, спорт, шлюб, армія, жінки, техніка, наука, політика, секс, духовність. Не бійтеся бути відвертими. Приєднуйтеся до розмов у прямому ефірі.
Хочу поставити Євгену таке питання. Воно актуальне вже четвертий рік в Україні. Це питання актуальне в зв'язку з агресією на сході України, з подіями, які з цим пов'язані. Багато переживань в серцях людей, віруючих християн, багато переживань. Люди відстоюють свободу. І навіть ціною власного життя відстоюють свободу. Як от в цих питаннях не стати, знову ж таки, не опинитись в полоні тієї люті? Як залишитись людиною от в питаннях відстоювання гідності, в питаннях відстоювання незалежності? Як ти переживав цей період, от мавши свій досвід, так, от такого шляху, який ти пройшов? Які у тебе думки стосовно цього? Можливо, якісь відповіді від Бога, які ти йому задавав от стосовно цієї ситуації? Я хотів би почути від тебе.
Очень такой наболевший вопрос. И мы действительно столкнулись с тем, что у нас как бы, ну, как называемый такой внешний враг, да? Но я верю, что не так опасен внешний враг, как опасен внутренний враг. Вы знаете, когда мне всегда приходит на место, на память, место Писания, ведь Иисус тоже столкнулся с таким как бы внешним врагом. Мы вспомним Гефсиманию, когда пришли за Иисусом. Да, эти воины пришли. И один воин, он подошел к Иисусу, и Петр выхватил меч и отсек ему ухо. Что Иисус сказал? Иисус говорит: послушай, не надо. Разве я не для этого пришел? И он исцелил, помолился и исцелил этому рабу по имени Малх ухо. Я для себя делаю такой вывод, что когда к нам приходят извне, ты можешь взять меч, и ты можешь постоять за себя. Но в то же время Иисус знал четкую свою цель, для чего Он пришел. И Он, несмотря на то, что Его пришли арестовывать, Он не перестал следовать своей цели. Поэтому, когда человек, или, допустим, когда я в своей жизни сталкивался с подобной ситуацией, Когда я сталкивался с внешним проявлением, с тем, что это посягательство было на мою свободу или на мои какие-то чувства, может быть, на мои какие-то, ну, знания, может быть, на мою какую-то свою там, ну, мою жизнь, я знал цель, куда я иду. И я придерживался этой цели. Я всегда задавал себе вопрос: то, что я сейчас сделаю, меня это приблизит к Господу или меня это отдалит от Бога? И когда я получал ответ, что меня это отдалит, я не делал, но я шел в обратном направлении. То есть я не принимал агрессию со стороны внешней. Я уходил. Уходил в каком плане? Я не отвечал агрессией на агрессию. И это было важным моментом, когда человек подходил с каким-то, ну, с какими-то претензиями ко мне. Но это будучи в колонии, он приходил с какими-то претензиями ко мне. Я знал, моя цель какая? Рассказать ему об Иисусе. И то, что он ко мне пришел с каким-то вопросом, я это использовал как возможность рассказать ему о Боге, рассказать ему о спасении. И совершенно по-другому складывался разговор. Обстоятельства уже, человек пришел с определенной целью, но обстоятельства так, что уже не я его слушаю, а он меня слушает. И поэтому я сделал глубокий вывод и анализ. Для того, чтобы тебе самому победить вот такое посягательство, да, выражусь, на твою жизнь, ты должен знать, куда ты идешь. Ты должен знать, к чему ты идешь. Ты должен знать, что тобой руководит. И если у тебя есть четкая цель, а единственная цель нас как христиан – это проповедь Евангелия, если ты будешь придерживаться этой цели, то вся агрессия, которая будет к тебе приходить извне, ты будешь над ней, как и Иисус. И Он послужил этой так называемому, ну, агрессии, которую пришли к Нему арестовывать. И Он послужил.
Тобто, щоб не стати в полоні, да, якихось таких тимчасових там почуттів, емоцій, то треба мати певну місію, так?
Нужно знати, для чого ти, нужно знати, куди ти йдеш, нужно знати, для чого ти живеш, для чого ти служиш. Ти служиш, яка твоя ціль? Нужно знати чіткое розуміння, чіткое видіння вообще. Ти хто по-настоящему? Вот ти християнин. І ти слідуй не просто цьому званню, а ти слідуй, дійсно поступай достойно цього звання, як християнин.
Оце от слово достойна або гідно, гідність. Вона ж для чоловіка це такий момент, коли посягають на нашу гідність. Він дуже болючий. Ну, як я можу дозволити комусь думати про себе, що я не можу там відстояти свою права, що я не можу дати опір, да, що я там не безхребетний, що в мене вистачить і сили, і характеру, щоб відчули, що я справжній, ну, чоловік в тому сенсі, що зі мною треба рахуватись. Ну, це ж все-таки таке болюче питання, насправді, для кожного з нас. І я не знаю, як... Ну, от, чи може ти вже в своєму цьому новому житті пригадати, можливо, якийсь приклад, де для тебе... От, це був теж такий момент, де ти переживав оце відчуття пораненої там своєї гідності чоловіка, і як ти з ним повівся, да, з цією ситуацією? Що тобі так само допомогло?
Не можу сказати, що я пам'ятаю о том, що, ну, от у мене було посягательство там на мою совість или, ну, какой-то такой серйозний случай. Так сразу не скажу, но мне всегда приходит на память история Иисуса Христа. Он всегда служил. Он всегда говорил, что все должно быть с любовью. Когда человек будет искать чего-то своего, он всегда будет проигрывать. Павел говорил о том, что любовь, она не ищет своего. И поэтому, если человек будет искать, чтобы правильно отнеслись к его совести или не посягнули на его совесть. В данном случае человек всегда будет искать чего-то своего.
Ну, добре. От ти кажеш, що все має бути з любов'ю, не шукати свого. Чи дійсно ми взагалі не маємо права там на прояв гніву? Чи все ж таки маємо ми право на прояв гніву? Ну, є таке поняття, як праведний гнів, да? Якщо так, то де ця межа, знову ж таки, да, коли це вже не прояв гніву, а це вже гріх? Як це розрізняти?
Да, хороший вопрос. Написано в Библии, гнев человеческий не творит правды Божьей. Поэтому если и написано также, что гневаясь не согрешайте. Поэтому мы понимаем, что есть какие-то моменты проявления гнева, но важно, как этот гнев, он, какая цель этого гнева. Если мы отстаиваем что-то свое, то я допускаю, что в этом поиске чего-то своего обязательно будет шаг к гневу человеческому. Если мы ищем Божьему, то мы четко поймем, что до этого мы можем дойти, до определенного момента, и дальше мы не переступим. Сам Бог будет нас останавливать. Написано, что Иисус, когда Он пришел в храм, Он тоже взял, выгнал всех продающих, там, обменщиков денег, сделал плеть и выгнал всех торгующих в храме. То есть мы тоже видим как бы проявление гнева у Иисуса. Но Иисус никого не оскорбил, он не переключился на личность. Он сделал то, что к чему его, он говорит, ревность под доме твоем снедает меня. Он сделал то, к чему и наблизил всех к цели, которая была на храме Господнем, чтобы все придерживались этой цели. Он не переключался на личности. Поэтому я считаю, что гнев человеческий, он всегда переключится на личность человека. Когда мы допустим это, и мы начнем, это перейдет на оскорбление, это перейдет на унижение человека, тогда мы переступаем рубеж, и мы переходим, окунаемся в гнев человеческий. Но если мы не переключаемся на личность, если мы гневаемся по отношению к чему? К человеку или к действиям человека? Если мы будем различать человека от его поступков, тогда у нас будет правильное понимание, и мы сможем остановиться вовремя. Мы будем движимы Богом, потому что мы ненавидим грех, мы проявляем плохо, допустим, не соглашаемся с грехом, мы плохо относимся к греху. Но мы любим человека, тогда мы будем иметь в себе внутри Божье водительство. Вот до этих пор мы можем поступить. А здесь Дух Святой нас остановит. Сам Бог нас остановит.
Тобто не займати позицію судді, а тим більше виконавця вироку, так?
Конечно,
по відношенню
конечно,
до людини.
Конечно. Ми не можемо переключатися на личність. Бог любить человека, Бог ненавидит грех. Ми, як християни, ми любимо людей, но ненавидим грех, если он есть у человека. И это очень, нужно учиться это различать. Чтобы Бог показывал, чтобы Бог учил этому. И тогда мы не переступим рубеж.
Хочу ще таке питання тобі задати. І ти вже маєш такий досвід. Все одно, якщо вже сталося, да? Якщо вже, не витримав чоловік, не забув про місію, забув про відповідальність, або не думав ще про цю відповідальність, або навіть не думав про цю місію, яку Бог поклав на нього, і вчинив щось до близьких, до рідних. Вже вчинив, не можна виправити. Як відновити довіру? Як відновити те, що було зруйновано? Звільнитись, від цього прокляття, якщо можна так сказати. Як? Який шлях?
Прежде всего, это признание того, что произошло. Признание себя. Нужно признать, кто ты есть. И в любом случае, каким бы ни был поступок, всегда есть возможность просить прощения. Всегда нужно посмотреть на себя со стороны Господа. Как Бог на тебя смотрит? Бог нас принимает такими, какие мы есть. Я совершил в своей жизни тяжелое преступление, большой грех. И с этим поступком я нанес пятно на всю свою семью. Получается, я как бы обидел свою семью. После того, как я стал ходить в церковь, все, я сел, пошел в тюрьму, сдался, меня посадили. Возвратившись из тюрьмы, у меня достаточно долго с моими родными налаживались отношения. Потому что то пятно, которое я нанес на семью, этот позор, из-за того, что вдруг в их семье появился сын, брат, родной, двоюродный брат, там, родственник, который лишил человека жизни, который опозорил семью и убийца, то я думаю, что это, ну, еще не менее позор, чем, допустим, мужчина не зарабатывает денег. Или мужчина протягивает руки к своей семье. То есть, ну, кто какие позоры переживает. Может быть, это физически проявляется. Но в моей семье это проявлялось внутренне. Я их не бил, но они внутренне были... настолько ихняя душа была покалечена из-за того, что я совершил это. Они со мной тоже, ну, тяжело налаживались отношения. Но только путем постоянного общения со своими родными мы вышли в эту сторону, и уже наши отношения изменились.
А як ти вибудовував це спілкування? Як ти досягав цього відновлення цих взаємин?
Я просто був настоящим, вот такой, какой я есть. Все, я настоящий верующий. Я не стал ничего доказывать, не стал их в чем-то переубеждать. Моя жизнь спустя годы, уже после освобождения, она показала тому, что у меня действительно, я к этому отношусь серьезно.
Тобто ты не вимагав прийняти тебе вже зараз таким, як ти себе знаєш, а чекав, поки вони будуть готові, ну, щось повірити тобі, да? Що ти став іншим.
Ну, вони обратили внимание уже, наверное, на мої действия. Мама моя примирилась с Господом. Вот, ну, в этом году. Но прошло всего лишь 17,5 лет, как я молился за маму, чтобы она покаялась. Но это произошло. То есть после освобождения уже прошло больше 8 лет, но мама только в этом году, то есть, вот, приняла Христа. И это, ну, я с ней молился молитвой покаяния. Поэтому, ну, если мама согласилась покаяться, если мама приняла Господа, значит, моя мама, которая получила травму душевную от своего сына в связи с произошедшим, значит, у нее что-то отлегло. Почему? Потому что я не перестал быть, я ей не перестал ничего доказывать, не стал ее перетягивать на свою сторону. Мама, ты не в ту церковь ходишь, надо сходить сюда, надо слушать здесь и все. Зачем? Люби своих родных, уважай свою мать, уважай своих родных. Начни общаться со своими детьми. Если уже так произошло, допустим, что у мужчина, ну, натворил больших дел, поссорился со своей женой, поссорился со своей семьей, уже все. Но есть момент возврата. Это через покаяние. Нужно честно, по-человечески просто сесть и попросить у всех прощения, кому ты причинил зло. Даже то, которое ты помнишь или не помнишь. Мыслимое тобою и немыслимое тобою. Но потом, после прощения, обязательно, и даже до того, чтобы это не допустить, нужно общаться со своими детьми, нужно общаться со своей женой. Нужно иметь время и желание это делать. Когда мужчина возьмет ответственность, что он должен общаться с женой, должен общаться со своей семьей, когда они будут вместе садиться читать Библию, когда они будут вместе сидеть за столом, их это будет объединять. У них, он тогда будет стремиться к тому, чтобы, и он должен это сделать, пообщаться. Он должен посидеть, он должен знать нужды своей семьи, своих детей, своей жены, о чем она думает, что она переживает, что ей нравится, может быть, что-то ей не нравится. Он должен иметь общение. Будет у мужчины общение, не будет возможности у него оскорблять свою жену. Потому что он будет стремиться, он глава, он ведет, он будет руководить этим всем процессом своей семьи.
Тобто буде не реагувати на ситуацію, а вибудовувати.
Конечно, да, у него есть цель. Он должен свою семью, он должен держать в фокусе, чем занимаются его дети. Он должен знать об этом. Не в плане контроля, а в плане простого человеческого общения. Им они должны просто, но, общаться. И это должен, инициатором этого общения должен быть мужчина обязательно.
Ну, я почув, що найкраще не допускати, тому треба просто спілкуватись в першу чергу, любити своїх рідних, бути з ними. Ну, а якщо вже щось сталося, то бути
через прощення
чесним,
виходим,
каятись,
да.
І
починаємо тоді делать?
Не подавати себе кимось іншим, ким ти не є, а бути відвертим і щирим, так?
Нужно признать, что я этого не делал. Почему это произошло? Потому что где-то момент был упущен. Где-то момент был, ну, аннулирован. Где-то не было общения с женой. Где-то не было внимания уделено детям. Где-то было чересчур много внимания самому себе. Там у меня телевизор, там у меня работа, там у меня рыбалка, там у меня друзья, товарищи, знакомые, все. Семья Facebook. У меня Facebook, то есть, ну, соцсети, что угодно. Семья у меня в стороне. Должен быть баланс. Ну, не могу сказать, что я против Facebook, но должен быть баланс. И семья должна знать, когда их отец приходит. Хорошо, когда семья ждет своего отца, если это возможно, чтобы вместе с ним сесть и поужинать. Это будет объединять семью.
Євгене, дякую. И уже добігає кінця наш ефір. І я попрошу тебе, от на завершення нашого ефіру, можливо, є якась думка, яку б ти хотів, ну от, проголосити, щоб її почули, да? Або щоб зробити акцент от з того всього, про що ми поговорили, на чомусь, на чому ти бажав зробити акцент, щоб почули нас, наші слухачі.
Що я можу, що я хочу сказати і можу сказати, це я когда-то прочитав слово, що тот, кому много прощено, тот много любит. Я молю Бога о том, чтобы я много любил, потому что мне действительно много прощено. И самое главное, это чтобы каждый человек, ну и мужчина в частности, чтобы он прежде всего он любил Господа. Когда мужчина будет любить Господа, его сердце будет наполняться любовью, он будет любить всю свою семью, свою жену, своих детей. Какая бы ни была ситуация, он любит Господа, и он будет иметь... Но общение, он будет брать руководство для выхода из сложившейся ситуации у самого Небесного Отца. Если мужчина теряет любовь к Богу, если этого нету, то все потом идет по наклонной плоскости. Идет уже как бы автоматом. Теряется любовь со своей семьей, теряется любовь к своей жене, к своим детям. И все. Поэтому я желаю, чтобы каждый мужчина, каждый христианин, он прежде всего имел любовь к Господу. И тогда все в его жизни будет на своем месте. Есть любовь к Богу, будет любовь к ближнему.
Дякую, Євгене. Дякую, що ви були з нами на цьому ефірі.
Слава Ісусу.
Дякую за вашу історію, за вашу щирість. Дякую всім, хто провів цей час з нами. Тож, до нових зустрічей на Світлому радіо. З вами був Сергій Цвітков. Ця програма «Це реально».
Спасибо.
Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Біблія. Ви слухали програму «Це реально».